Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, звучит программа «Записки краеведа». В студии ведущая Мария Заостровных, а также вместе со мной краевед, создатель паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария!
Продолжаем про музей Екатеринбурга говорить?
Да, и мы никак с вами не можем уйти от краеведческого музея, потому что история его удивительная, экспозиция шикарная, здание радуют нас своей историей, и говорить о них можно долго. И, наверное, даже сегодня мы с вами это не закончим.
Ну и прекрасно, потому что тема на самом деле очень и очень интересная.
А на самом деле я хотела бы сначала закончить экспозиция музея того филиала, который находится на Ленина. Я очень много говорила в прошлый раз о Шагирском идоле, говорила о коллекции, связанной с Романовыми, но там есть еще такие вещи, которых нет больше нигде.
Прямо нигде-нигде?
Ну, например, касательно музеев Урала. Например, мраморная плита из мавзолея Тамерлана Гур-эмира. В XIX веке наши археологи изучали не только Урал, но и выезжали в Узбекистан, в Туркменистан и в те регионы. И, собственно, нам досталась тогда вот эта мраморная плита. Она совершенно чудесна и очень красива, потому что, вот, напомню, в исламской архитектуре нельзя и в скульптуре, и в живописи нельзя изображать человека. И поэтому в исламе бешеного прямо уровня достигла система декоративного убранства, связанного с геометрическим орнаментом и растительным. Вот, и можете себе представить, мраморная плита, которая украшена тончайшей резьбой. То есть это полный восторг, а учитывая, что в нашем регионе памятников старинных ислама практически нет, я думаю, что вот прикоснуться к этой культуре стоит хотя бы в этом музее. Из гордости еще шлем и кольчуга святого старца Далмата Исетского, о котором мы с вами вспоминали, когда обсуждали монастырь Далматовский, который находится сейчас на территории Курганской области. Ну, огорчу, у нас находится копия, потому что оригинал уже в советские годы был передан как раз в музей в Далматово. То есть оригинал хранился и у нас. Ну, легенды на самом деле очень разнообразные, связанные с кольчугой и шлемом. По одной версии это оригиналы, я имею в виду те, которые сейчас уехали в Далматово, а по другой старец Далмат, когда строил свой монастырь, собственно, устраивая фундаменты во время таких небольших раскопок и нашел. То есть это наследие еще какое-то гораздо более раннее, века, может быть, 15-14. Из милоты, очень приятной тем, кто любит наш регион, там находятся в краеведческом музее в экспозиции книги из личной библиотеки Татищева, дорожное кресло Демидовых, дорожный самовар кухни 18 века, то есть не просто самовар, а самовар с несколькими отсеками, в котором можно было не только кипятить воду, но и разогревать, и даже готовить еду.
И дорожный это все один самовар.
Да,
Ничего себе, надо сходить посмотреть, срочно.
То есть такие конструкции мультиварки на самом деле были уже и тогда. А хранится там портрет генерала Глинки, кисти художника Корзухина. Про Глинку мы с вами говорили много, когда рассказывала я о классическом, о Екатеринбурге эпохи классицизма. А художник Корзухин – это одна из гордостей нашей художественной культуры. Художник с Урала, который стал знаменит, практически во всем мире. То есть очень талантливый мастер, и если мы когда-нибудь с вами дойдем от архитектуры уже до живописи, на самом деле есть кем гордиться, в том числе и в этой сфере культуры. А там же хранится бюро из кабинета уральских заводчиков Турчининова-Соломирского, а там же хранится оригинальные бубны и облачения шамана. Ну и такой уже из современного скульптура Зураба Церетели «Ипатьевская ночь». Итак, чтобы завершить рассказ, напомню, что в этом музее проходят тематические занятия для детей всех возрастов. Работает детский музейный центр «Машина времени», а в феврале уже несколько лет мы празднуем день рождения Шагирского идола, и в этом музее, как и в еще одном филиале, есть огромное количество программ для школьников. И вот я этим на самом деле очень пользуюсь, потому что те же программы, например, по краеведению, по биологии, по географии, они там гораздо более интересные, чем при обычном обучении в школах. И когда у меня ребенок начинает печалиться, что по географии все плохо и все грустно, я ненароком его завожу в этот музей. И мы, так скажем, поднимаем интеллект ребенка, который относится к его школьной деятельности. Ну и давайте уже музей природы Урала, который находится на Горького, Горького 4. И мы с вами его упоминали с архитектурной точки зрения, потому что это тот самый исторический сквер, исторический центр Екатеринбурга, и это комплекс малых кузнец и котельной Екатеринбургского завода, о котором мы с вами очень много говорили, когда обсуждали сердце Екатеринбурга, ту самую плотинку. Этот филиал, по сути, та коллекция, которая в нем собрана, она как раз самая старая из коллекции Уральского общества любителей естествознания. За 150 лет собрана, естественно, научная коллекция, в которой больше 60 тысяч предметов. И, собственно, скелеты, которые мы с вами упоминали, они как раз сейчас там и находятся. С точки зрения географии, там можно совершить путешествие по нашей области от Денежкина камня на севере до Александровских сопок на юге. Можно ознакомиться как раз с палеонтологической и геологической коллекциями. Там прямо выделен кабинет редкостей. Есть временные коллекции. Опять же, все наши музеи очень любят делиться своими экспозициями с коллегами. Ну, наверное, по всей России, иногда и из музеев других стран к нам приезжают экспозиции. Я очень люблю модель Солнечной системы. Рядышком находится челюсть акулы Геликоприона. Вот. Скелет мамонта, опять же, скелет оленя, о котором мы говорили. А еще есть там глыба малахита весом 0,5 тонны. Ну и напомню, что сейчас у нас малахит практически не добывается, а находки очень редкие, и все, что продается у нас в сувенирных лавках под названием «Уральский малахит», не верьте, пожалуйста, это малахит из Китая. Ну, ребенка у меня там очень веселят коллекции насекомых. 670 видов. Ну, таксидермические скульптуры, для меня эта тема немножко такая неприятная. Ну, не люблю я чучело, но вот те, кто увлекается историей как раз развития биологических видов, считают, что коллекция в нашем краеведческом музее на Плотинке, она одна из лучших в России. Так что, если кто-то хочет посмотреть на чучела, то туда можно пройти.
Вообще, я не понимаю, как можно жаловаться на недостатки дистанционного образования, когда у нас есть такие прекрасные музеи с такими прекрасными коллекциями, и спокойно можно отвезти туда ребенка. Ну, понятно, да, когда закончится вот этот самый режим самоизоляции, и, в общем, все пробелы закрыть одним просто походом в музей и получить и эмоции, и знания, и там еще не только вот этот год учебный, а еще и на следующий.
Но самое-то забавное, что на самом деле в нынешних условиях даже не обязательно идти в музей, потому что все наши музеи очень быстро смогли перестроиться вот на этот формат. И те самые онлайн-экскурсии и экспозиции, которые по большей части за эти два месяца успели выложить на сайты, они позволяют уже вот как бы, находясь дома с экрана монитора, ознакомиться с этими коллекциями и действительно свой интеллект приподнять. И на самом деле, вот у меня коллега сказала, ну сходила я на сайт музея, ну изучила, а зачем мне потом туда в реальности идти? Вот. Я про это говорю, боже мой, какие мы стали ленивые и нелюбопытные. Это же наоборот, вот когда ты увидел на экране, а как оно выглядит по-настоящему?
Многие, а как же потрогать?
Да, многие предметы можно потрогать официально, многие неофициально.
Пока отвернулся куратор выставки.
Это, конечно, неправильно, да, но мы с вами не говорили сейчас об этом вслух, что это можно сделать. Вот, и я очень люблю, вот сначала изучив коллекции на сайтах, опять же, потом прийти и увидеть это воочию. И это касается, конечно, не только наших музеев. Ну, например, вот я ездила в марте, когда в Москву и в Ярославль. Если бы я предварительно не подготовилась, например, к Ярославским музеям или к тому же историческому музею в Москве, то, зайдя в музей без подготовки, я бы провела там 5 часов и вышла бы с полным хаосом. Изучив сайт, да, потратив очень много времени на это, я знала, зачем я иду. Может быть, это неожиданно, но в исторический музей я шла за коллекцией интерьеров. Там потрясающие интерьеры, которые были созданы тогда же в конце 19 века, и каждый интерьер предполагался под свою коллекцию, поэтому кто-то выходит оттуда с фотографиями экспонатов, я вышла с несколькими сотнями мегабайт фотографий интерьеров исторического музея. Вот, а если бы я не подготовилась, то я бы была и умная, и красивая, скорее всего, не получилось бы это совместить. Так что, конечно, сейчас идеальное время для того, чтобы подготовиться к своим реальным путешествиям и приходить к ним уже готовыми. Ну и, собственно, про музей чуть-чуть закончу. Дело Дело в том, что это, наверное, один из самых активных музеев, ориентированных на семейные праздники. Даже такой термин они используют – семейные экологические праздники, приуроченные к разным международным датам. Например, неделя экологических знаний, день земли, день птиц, день кошек, день крокодила, день орнитолога, день защиты животных, а юбилеи, связанные с датами жизни ученых, поэтов, писателей. И вот там можно участвовать и детям, и взрослым, и это тот самый идеальный интерактив, когда ты играешь, узнаешь новое и влюбляешься в то, о чем рассказывают те, кто ведет эти мероприятия. Но вы уже поняли, что я очень люблю эти музеи. Вот мои две самые любимые программы – это «Как образовались уральские горы, минералы и горные породы» и, неожиданно, «От водоросли к цветку. Этапы развития растительности Урала». Это все на Плотинке, Мария, так что я надеюсь, что вас я тоже там увижу, когда каникулы закончатся.
Да, на самом деле, я думаю, что я не одна туда приду, еще с собой обязательно кого-нибудь позову. Нам же тоже надо взрослым как-то повышать свой интеллектуальный уровень.
Вот, я тоже
опять же, школьную программу.
Вот, я тоже смеюсь над своими детьми и иногда над коллегами, которые говорят о том, как приучать детей к истории, как заставлять их полюбить. Полюбить не получится. То есть это уже либо есть такой огонек в душе, либо нет. Но вот моим детке 14-20 лет, они очень долго в шутку называли: у нас мама профессор из-за моей библиотеки. Библиотека действительно моя гордость. Каждый наш переезд – это плач мужа, хохот грузчиков и моя тихая гордость. Вот. Но были моменты, когда дети хихикали, а потом: мама, а что есть почитать на эту тему? А что есть почитать? А где есть красивые картинки? И как ни странно, они начали их читать. Так что, мамы, папы, подавайте пример, и дети подтянутся.
Да, и самое, что интересное, нету никакой волшебной кнопки, только собственным примером. То есть можно пойти погулять с ребенком в парк, а можно пойти погулять с ребенком в музей.
А можно вместе с ним изучить, например, интерактивный квест на сайте одного из наших музеев.
Ну да, и то есть вот пока ты сам себя не возьмешь в руки и не подашь пример своему ребенку, вот только так приучать детей к культуре, к архитектуре, к каким-то вот таким вот вообще... приучать ребенка, завести ему такую привычку ходить в музей.
Да, иногда приходится, конечно, запрещать пользоваться компьютером, хотя бы в виде наказания, но надо это тоже иногда делать.
Но воспитательные меры того требуют иногда, да.
Да, да. Ну, давайте, наверное, мы сегодня еще в одном музейном комплексе побываем, который также относится у нас к краеведческому музею. Это музейный дом, который официально называется музейный клуб «Дом Агафуровых» на Сакко-Иванцетти, 28. Вот Сакко-Иванцетти у нас в городе на самом деле удивительная улица, увы, на которой мы очень много зданий потеряли, но кое-что сохранилось. Например, два дома, которые принадлежали семье Агафуровых. Чуть-чуть я об этой семье расскажу, потому что это семья купцов-татар, купцов исламского вероисповедания, которые очень сильно повлияли на наш город и с точки зрения, опять же, благотворительности, и с точки зрения архитектуры, которая нам осталась, и, например, с точки зрения некоторых названий в нашем городе. Агафуровские дачи, надеюсь, многие из вас знают.
Но ассоциации возникли, да, сейчас.
Но историю, почему они именно Агафуровские, я вам расскажу сегодня. Итак, Сакко-Иванцетти, 28. Это деревянный резной особняк в неорусском стиле. Архитектора, к сожалению, мы не знаем. И дом принадлежал в конце 19 века миллионерам, купцам Агафуровым, одной из самых уважаемых и знаменитых екатеринбургских семей. Долгие годы особняк был на реставрации, потому что в советские годы чего в нем только не было, в том числе и коммунальные квартиры. А в конце 2016-го здесь открылся музейный клуб. Чуть-чуть расскажу о семье Агафуровых. Ну, кстати, о самой династии, конечно же, в музее можно узнать. Им выделена отдельная площадка. А сейчас я буду стараться правильно выговорить имена знаменитых братьев Камалетдин, Зайнетдин и Кашафетдин Агафуровы. Это владельцы торгового дома братья Агафуровы, который занимался, очень большим количеством дел, очень большим количеством направлений. Начинали они например, с мелким товаром для шитья, скажем так, мелочный товар, и лавочка у них была всего лишь одна на торговой площади, и она была арендована. Но братья были инициативны, папа их очень хорошо поддерживал, и появлялись новые направления. Папиросная бумага, спички, табак, мыло и так далее, и тому подобное. Даже папиросы сначала братья крутили сами. Если говорить о обороте, в самом начале примерно 5000 рублей в месяц. Ой, извините, в год. 5000 рублей в год. Но к концу 19 века это уже миллионы. Свои торговые отношения и свои лавки были на Ирбитской ярмарке, на Челябинской и по всей России. Товара было очень много. В конце концов, агафуровы стали строить свои здания для своих лавочек. Арендовали доходные дома братьев Дмитриевых и Логинова на Успенской улице. Ну, это Вайнера, который у нас до сих пор торговая улица. Магазин братьев Агафуровых стал, наверное, самым главным в начале 20 века для всего города, потому что здесь покупали и продавали все: канцелярские кнопки и французские духи, сапожная вакса и золотые украшения.
Ну, то есть все в одном месте.
Да.
Удобно,
да, такой,
на самом
по сути, универсам, который был создан как раз братьями Агафуровыми. А поддерживали они очень сильно благотворительность в сфере обучения и поддержки, конечно, мусульманских культур. Но, опять же, напоминаю, что в конце XIX века, и, надеюсь, сейчас мы тоже к этому приходим, веротерпимость, это вопрос даже не обсуждался. Главным был, насколько ты, так скажем, достойный член общества. Если ты честен, если ты порядочен, если ты заботишься о других людях, то твоя вера не имеет никакого значения.
Ну, то есть репутация важнее человека
была. Важнее веры человека.
Да, важнее веры человека.
Вот. Это очень хороший принцип, который как раз и в те времена позволял мирно существовать большому количеству торговых домов, семей, которые были связаны с собой, опять же, торговыми какими-то бизнес-отношениями. Ну, вернемся к нашему дому, к нашему музею. Сейчас там есть очень славная экспозиция, то есть кроме семьи Агафуровых, еще экспозиция под названием «Коммуналка». Комната, в которой воссоздана атмосфера коммуналки 60-х годов. С 1938 в особняке там действительно несколько десятилетий была коммуналка. А там очень много сменных экспозиций, которые буквально меняются каждый месяц. То есть почему клубный дом, музейный клуб? А потому что это площадка, которая, в которой, по сути, вот две основные экспозиции, а все остальное время здесь можно собираться, там очень активная так называемая кружковая деятельность, в том числе там, кстати, можно зайти и чай попить, вот как раз уже не в формате кафе, а в формате посидеть в экспозиции и прикоснуться вот к этой атмосфере конца XIX века. И у них очень активное направление, это возможность, например, самим предложить там какие-то инициативы. То есть, например, инициативная бабушка, которая очень любит вязать и которая любит обучать этому, может туда прийти и сказать: друзья мои, я готова это делать бесплатно, можно ли у вас? И вот музейный дом поддерживает подобные инициативы. Можно прийти сделать свою небольшую выставку, например. То есть, и вот такие инициативы, на самом деле, это вот то, что очень важно для вот формирования самоидентификации какой-то, вот если говорить о городе, если говорить о себе как о человеке. То есть если у тебя нет площадки, где выставляться, многие на этом и перестают.
Да, и перестают что-то делать.
Да, ну это история, которая, как правило, связана с художниками, которые иногда ругаются: нам негде не выставляться, поэтому нам не дают возможности стать знаменитыми. А вот здесь на самом деле ходи и делай. Главное, чтобы ты мог это сделать, и у тебя, чтобы было что показать. Вот очень люблю эту площадку, тем более здание очень интересное, дом такой резной, красивый, очень утонченный, и он как раз предвестник нашего деревянного модерна. Напомню, что стилистика у него — это не русский стиль, но вот исторические стили, которые в то время процветали. То есть мастер, который создавал проект этого дома и который строил, ориентировался на допетровскую русскую архитектуру, как ее тогда себе представляли. Вообще вот во второй половине XIX века, очень многие исследователи и архитекторы были уверены, что вот деревянное кружево и узорочье – это вот исконно русское. Но на самом деле, когда мы с вами будем говорить о деревянной архитектуре, несколько памятников, которые сохранились у нас в регионе, и старой, например, в Синичихинском музее, и новой, вот тот самый модерн, мы с вами поймем, что старинная архитектура деревянная, она не была роскошной, она была очень строгой и функциональной. А вот ту роскошь наличников, которую мы с вами видим в памятниках конца XIX века, она на самом деле исторически очень молодая. Я уже говорила вам о том, что в середине XIX века мастера-древоделы, которые занимались строительством и украшением кораблей, оказались не у дел. И, собственно, зачем пропадать золотым рукам? Они начали украшать дома, создавать вот эти сногсшибательные, шикарные наличники, которые до сих пор украшают многие из домов. И, кстати, вот традиция наличников, создание их, она сейчас у нас тоже развивается. Например, под Невьянском есть школа, где юных детишек, мальчишек, иногда, кстати, и девочек, учат работать с деревом и создавать те самые резные наличники. Ну, вот, собственно, такое здание сохранилось в этом неопсевдоложно-русском стиле. Напомню, адрес Сака и Ванцетти, 28. Совсем рядышком есть еще один особняк, который принадлежит сейчас как раз татарской общине и тоже прекрасно восстановлен. И, ну, это милота. На самом деле, туда-то прогуляться мы с вами уже можем, надев маску. Так что, если есть возможность, тем более погода располагает, я, конечно, очень советую туда зайти. Не в само здание, оно закрыто, а посмотреть рядышком. Но вот как только все откроется, там снова заработает, например, музыкальная гостиная. Вот так вот. Там прекрасная акустика, и там проходят такие мини-концерты. Рядышком нескучный сад, в котором тоже проходят свои мероприятия. Ну, еще чуть-чуть все-таки про дачи Агафуровых. Это действительно дачи, то, что мы сейчас знаем, как агафуровские дачи на Сибирском тракте. Из самих зданий Агафуровых ничего практически не сохранилось, но там находилась такая загородная дача, загородная вилла, в которой был парк с ротондой, в которой был очень красивый деревянный дом. И парк был облагорожен. Туда тоже был доступ обычным людям, которые могли прогуляться и насладиться и природой, и той вот как бы архитектурной тем архитектурным антуражем, который Агафуровы привезли из города. То есть тоже деревянные резные домики там стояли. Но, увы, теперь репутация у этого места совершенно другая, потому что поблизости в советские годы появился санаторий, профилакторий, связанный с психическими заболеваниями. Собственно, насколько я понимаю, он до сих пор существует. Вот, и совершенно другая инфраструктура, совершенно другие люди. Но историческое название Агафуровские дачи сохранилось. Ну что, я думаю, что в следующий раз мы с вами продолжим о музее истории Екатеринбурга, который находится в историческом здании, о Камнерезном музее, уникальном для всей России. Немножко поговорим о конкуренте нашего геологического музея. Ну и, может быть, чуть-чуть отвлечемся и прогуляемся по области.
Ну да, я думаю, что так как в этот раз мы не успели закончить, не успели поговорить обо всех точках интересных нашего города, то в следующую программу, в субботу, в это же время, мы обязательно продолжим. Это ведущая Мария Заостровных и мой гость, краевед, автор паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Собственно, она и рассказывала нам сегодня эти интересные истории. Ну что ж, дорогие друзья, до встречи в следующую субботу в этом же месте на наших волнах. Всего вам доброго!